Глава 6. Лабиринт. Лабиринт должен быть извилистым, со многими поворотами и ложными ходами. Это любой ребенок знает. Лабиринт настоящего меча оказался неправильным. Он начинался в маленькой квадратной комнате, из которой шел лишь один выход, длинный и прямой, без всяких ответвлений. Под потолком в кованые железные кольца были воткнуты два горящих факела. Это немножко походило на нормальный сказочный лабиринт. А еще в потолке был люк, через который я, наверное, провалился. Его закрывал огромный навесной замок. А если мне не померещилось, то дужка защелкнулась у меня на глазах. Посреди комнаты лежала груда камней, плоских, не очень больших. Рядом меч в кожаных ножнах. Я подошел и потрогал его рукоять, очень простую, деревянную. «Это и есть настоящий меч? Самый сильный в мире?» Рукоять слегка дрогнула под пальцами, словно меч просился на волю. «Только зачем он мне сейчас? Чтобы сложить камни поудобнее, перерубить мечом замок и выбраться наружу?» Я даже засмеялся, сообразив, что это и есть первое испытание. «Тоже мне страх! Если бы я боялся не вернуться, я ушел бы давным-давно. Еще из башни летящих!» где мне открылась потаенная дверь. Закрепив ножны на поясе и тихонько что-то насвистывая, я пошел по коридору. Здесь было темнее, потому что факелы горели куда реже, но видно было, что никаких ответвлений от коридора нет. Коридор привел в комнату со стеклянной стеной. За стеной, освещенная настольной лампой, была моя комната. За столом сидела мама. «Это вранье», — сказал я сам себе. «Это испытание, это неправда». Мама меня не слышала и не видела. Для нее стекло было обычной стеной, оклеенной обоями. Она не плакала, и лицо у нее было спокойное. Она перелистывала лежащий на столе альбом с фотокарточками. Наверное, посмотрела в очередной раз, а теперь сидит и не знает, что ей делать. И вдруг я понял. То, что показывает мне меч, — правда. Мама именно так и сидит. Или сидела после того, как я исчез. Я могу разбить стекло и вернуться. «Почему ты не могла так раньше?» — бессвязно прошептал я. «Мам, почему ты замечала меня лишь когда я болел? Или теперь, когда пропал?» Мама продолжала сидеть. И вдруг я понял. Что правда кончилась. Сейчас передо мной просто застывшая картинка, фотография. Моя мама давно бы уже встала и пошла звонить подруге или готовить что-нибудь на кухне. Ее жизнь не остановится, если я исчезну. Но от этого почему-то страх лишь вырос. И я потянулся к мечу. Разбить стеклянную стену, вбежать в комнату к маме. Стать не крылатым, а просто мальчиком Данькой из 7-го класса. Мне даже стало смешно, и я не коснулся меча. «Знаешь», — прошептал я, глядя сквозь стекло, — «это раньше я боялся, что ты меня разлюбишь или умрешь. А теперь понял. В жизни все по-другому. Я бы все равно стал взрослым, только позже. И понял, что жить надо самому. Я, наверное, плохой. Только так получилось, что я быстро вырос. Мам, подожди». Я еще вернусь. Стекло стало мутнеть. Передо мной оказалась просто каменная стена и узкий темный проход, в конце которого слабо горел свет. Я сделал несколько шагов во тьму. Было очень тихо. Коридор впереди казался нескончаемо длинным и темным. Не выдержав, я взял меч в руки и вошел во тьму. Клинок был холодным, даже сквозь кожаные ножны.
«Темнота? Это ерунда!» Громко сказал я. «Это не страшно. И то, что я уже не маленький, тоже ерунда!»
«Тебе теперь все ерунда, сынок!» Послышалось впереди, и я замер.
«Папа?» Слова почему-то давались с трудом.
«Да», — прозвучало из темноты.
«Удивительно, что ты меня не забыл. Мать ты предал очень даже просто. Это ты ее предал, — прошептал я, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь. «Я не предавал, Даня. Это была наша жизнь, взрослая, и тебе ее не понять».
«Ты не можешь здесь быть», — сказал я и протянул руку. Пальцы наткнулись на что-то мягкое и теплое. Папа всегда любил костюмы из тонкой шерсти. Он только их и носил. Но я отдернул пальцы, словно коснулся змеи.
«Почему не могу?» «Мне все объяснили. Я даже знаю, что ты здесь делаешь. Тебе хочется поиграть в войну, сынок?»
«Нет»,
— прошептал я. «Хочется. Ты всегда таким был. Тебе нравилось все ломать и рушить с самого детства. Убегал из дома, лгал мне. Сколько я тебя не наказывал, это не помогало». Я отступил на шаг, а папа продолжал. «Хочешь знать, почему мы с мамой разошлись?»
«Нет!»
— крикнул я. Но отец не слушал. «Из-за тебя, Данька. Мать не захотела воспитать из тебя нормального, интеллигентного человека. Она потакала всем твоим капризам. Она делала из тебя подлеца. Вот и добилась своего».
«Уходи!» — крикнул я, прижимаясь спиной к стене. «Уходи! Это все неправда!»
«Правда. Ты же сам об этом думал, когда я ушел от вас. А теперь готов прогнать еще раз». Я молчал.
«Проблемы со слухом?» — почти ласково спросил папа.
«Ничего. Беседа у нас будет долгой. Может быть, еще не поздно сделать из тебя человека. Я попробую. Все-таки ты мой сын. Я должен попытаться. Подойди ко мне. Ты знаешь, что у меня в руках?»
«Догадываюсь, Даня. Но ты ничего не сделаешь. Я же твой отец».
«Ты не он. Ты самое плохое, что я о нем думаю».
«Не смеши меня, сынок. Ты помнишь, что я тебе всегда говорил? Проступок подлежит наказанию. Ты слишком многое натворил. И если я сейчас тебя не остановлю...»
«Выйди на свет, папа!»
— сказал я и вдруг почувствовал, как исчезает страх. Отец замолчал.
«Ты боишься, папа?» — спросил я. «Боишься? Чего? Света? Или того, что я уже не помню твоего лица?»
«Не пререкайся!» — крикнула темнота. Но теперь страх был в ее голосе.
«Ты помнишь, как наказывал меня, папа? Всегда по вечерам, чтобы у меня была ночь на размышление. А может, ты просто чувствовал себя сильнее и справедливее в темноте? Что ты молчишь, папа?»
Я уже шел по коридору, и за спиной был свет. Вслед мне звучало что-то неразборчивое про маму, и про то, что я во всем виноват, и про то, что я маленький фашист и убийца, который хочет побыстрее стать взрослым негодяем. Но я уже вышел из коридора. В комнату, где было светло, и откуда вел еще один коридор, широкий, не страшный. Спиной ко мне, вглядываясь в коридор, стоял Лен. В руках у него был настоящий меч в ножнах. Я даже посмотрел на свои руки, но и в них был тот же меч.
«Ты настоящий или просто испытание?» — спросил я. Лен мгновенно развернулся, и мне стало не по себе. Лен, кажется, был настоящим. Испуганный взгляд, волосы взлохмачены, и смотрел он на меня так же, как я на него. «Ты настоящий или нет? Ты Данька?» — осторожно спросил Лен. «А ты Лен?» Мы глупо смотрели друг на друга, потом Лен неуверенно улыбнулся, сказал: «Я-то настоящий». «А откуда ты здесь взялся?» — подозрительно спросил я.
«Оттуда же!» — скосил вверх глаза Лен. «Если настоящий меч может служить сразу многим...» Он не закончил.
«Здорово!» — признался я. «Мне и в голову не пришло».
«А ты уже чего-нибудь испугался?» — спросил Лен.
«Да так, мелочи».
«А ты?»
«А я только появился. Стою, думаю, куда идти, и вдруг ты».
«Я в той стороне все проверил», — похвастался я. «Это простой лабиринт, без разветвлений. Пошли в эту дверь».
«Давай».
Проходя мимо Лена, я словно случайно тронул его за плечо.
Вроде бы все было без подвоха. И мы пошли по коридору. Я впереди, Лэн следом.
«Может, я впереди пойду?»
— тихо спросил Лэн через минуту. Коридор становился все темнее и темнее. «Зачем?» — насторожился я.
«Ну, вдруг ты мне не доверяешь? Думаешь, что я не настоящий?»
Я даже засмеялся от такого признания и спросил.
«А ты веришь, что я Данька?»
«Да», — заверил Лэн.
«Зачем бы мечу подсовывать мне такое испытание? Я тебя не боюсь. Мы ведь друзья».
«Ну и я тебя не боюсь», — сказал я.
Тьма стала совсем густой. Никакого просвета. И даже впереди не угадывалось выхода.
А действительно ли я не боюсь Лэна? Все-таки в нем есть тьма. И если сейчас...
Я замотал головой, отгоняя предательский страх. И попытался думать логически. Если Лэн настоящий, а так оно, наверное, и есть, то бояться его нечего. Если же нет, если меч все-таки придумал для меня еще одну подлую проверку, мне же вовсе не так страшно, как раньше. Значит, этот страх не самый главный, и его можно побороть самому. Данька, рука Лэна легла мне на плечо. Давай я пойду впереди. От его прикосновения я вздрогнул. И отказываться от предложения мне уже не хотелось. Но я все-таки спросил. «А почему ты хочешь пойти первым?»
«Я к темноте привык», —
просто сказал Лэн и обогнал меня. Минуту мы шли молча. Лишь временами я касался его плеча, проверяя, не разминулись ли мы. А потом Лэн вскрикнул, впереди послышался шум. Я рванулся вперед, и голова словно взорвалась от боли. Первое, что я почувствовал, очнувшись, — это рукоять меча, давящая в щеку. Я лежал на полу, меч подо мной, а вдали затихали шаги и смутно знакомые голоса. Я оперся о пол, пытаясь подняться, и пальцы скользнули по процарапанным в камнях бороздкам. Летящие. Летящие, которых не могло быть в лабиринте. Их и не было, конечно. Это только мой страх. Или страх Лэна. Я встал, затаив дыхание, вслушиваясь. Шаги затихли, летящие уходили назад по лабиринту. И я, конечно же, мог их догнать, освободить Лэна. Только вот в чем беда, я не боюсь летящих. И то, что они похитили Лэна, меня не пугает. Если Лэн настоящий, то он должен сам справиться.
«Извини», — сказал я в темноту. «Каждый сам дерется со своим страхом, извини».
И пошел по коридору дальше. Минуту, две, три. Было совсем тихо. И лишь по дуновению воздуха на лице я понял, что вышел из коридора в очередную комнату, большую, но абсолютно темную. И самое странное было то, что я совершенно не боялся за Лэна.
«Здесь есть кто-нибудь?» — крикнул я. «Эй, новый страх!»
Тишина. Тишина и темнота со всех сторон.
«Эй!»
— крикнул я еще раз, но тише. Мне стало не по себе. Шуточки настоящего меча кончились, и теперь готовилось что-то серьезное.
«Ты зря кричишь», — сказали из темноты.
Знакомый голос с чужой интонацией.
«Скоро все будет хорошо».
«Лэн?» — спросил я. Это был его голос. Его, но с интонацией...
«Да. Летящий Лэн, я пришел за тобой, Данька».
«Это не ты», — с облегчением сказал я. «Никакие летящие не превратили бы тебя за несколько минут. Ты снова страх, а я тебя не боюсь». Тот, кто называл себя летящим Лэном, засмеялся.
«Конечно, Данька. Глупый меч считал, что ты можешь испугаться своего друга. Это не так. Ты же смотрел на него настоящим взглядом и знаешь, что он не предаст».
«Знаю», — сказал я.
«И с родителями. Ты давно уже не боишься за мать и перестал бояться отца. Ты вырос».
«Да», — сказал я.
«Ты даже врагов не боишься, верно? Ты просто не веришь, что можешь умереть».
«Не верю», — прошептал я. Голос в темноте стал почти вкрадчивым. «Но я знаю, чего ты боишься, Данька. Странный такой страх, неожиданный. Ты боишься, что тебя предаст друг, что с ним случится что-то такое, что...»
«Замолчи!» — крикнул я. «Замолчи! Лен меня не предаст!»
«В жизни, возможно. А вот здесь, в лабиринте меча, предал. Но и ты не стал его спасать, так что все честно».
«Я знал, что это все не по-настоящему».
«Разве? Подозревал, но не знал. Значит, ты его предал, и теперь пришло время расплаты. Данька, а почему ты так боишься предательства друга?»
Я молчал.
«Тебя всегда предавали? Или ты предавал сам, а, Данька?»
«У меня не было друзей», — с трудом выговорил я. «У меня никогда не было настоящих друзей». Летящий Лен рассмеялся.
«У кого они есть, Данька? Впрочем, ты сказал правду. Смелый поступок».
«Со своим страхом нужно быть смелым».
«Хорошие слова. Что ж, попробуй».
Лязгнул металл, и что-то просвистело в воздухе рядом с моим лицом. Я отшатнулся, но слишком поздно. Щека стала мокрой и липкой, а по полу забарабанили капли.
«Чуть точнее», — прозвучало из темноты. «И тебе конец».
Прижимая ладонь к лицу и стискивая в другой руке меч, я отступил. Щека болела толчками, то сильнее, то слабее.
«Тебе конец»,
— повторили из темноты.
«Ты не видишь меня, а я тебя вижу. Даже настоящий меч тебе не поможет».
Снова свист рассекаемого воздуха, но на этот раз я успел пригнуться. Враг был где-то рядом. Придуманный мною враг, который убивал не хуже настоящего. Я потянул рукоять, и клинок выскользнул из ножен. Настоящий меч был виден сквозь тьму, тонкая светлая полоса.
«Решил попробовать?» Подбодрили меня из темноты. «Ну что ж, давай, не промахнись».
Я слышал, где он стоит. Прекрасно слышал. Словно летящий Лен хотел, чтобы я его ударил. «Не промахнусь», — пообещал я. «Мне будет трудно не попасть». Развернувшись спиной к своему страху, я поднял настоящий меч и ударил, не целясь. Трудно промахнуться по темноте. Раздался треск, словно бритвой полоснули по бумаге, и в глаза мне ударил свет. Я зажмурился, невольно прикрываясь руками, и все же видя своим настоящим взглядом, как клочья тьмы съеживаются и исчезают. Последней погасла тьма на том месте, где стоял летящий Лен. По полу тихо стучали капли. Кровь. Она не красная. Она черная. В ней есть тьма. В ней всегда была тьма. Комната, в которой я стоял, была последней. Никакого выхода. Лишь дыра в потолке. Узкий и длинный колодец, в конце которого дрожала искорка света. Я посмотрел на меч в своих руках. Настоящий меч. По светлому клинку струились белые ветвистые разряды. Капля крови, упавшая на него, зашипела, сгорая. «Ты мне пока не нужен», — сказал я мечу. И тот послушно исчез. Лишь ножны остались на поясе. Я взмахнул руками, расправляя крыло. По комнате прошел ветер, сметая к стенам пыль. Здесь не было никаких воздушных потоков, и взлетать было трудно, но я взлетел, отдавая крылу остатки сил. Странно, их оказалось так мало. Я так и не поднялся к концу колодца. Где-то на полпути стены сомкнулись вокруг меня и растаяли. Не успев толком сложить крыло, я вывалился в комнату оружейника, не то через потолок, не то через стену. Хорошо, что крыло смягчает удары. Котенок по-прежнему лежал на столе. Кажется, они с оружейником о чем-то разговаривали. Лэн спал на диване,
подложив под голову руки. Ни в какой лабиринт он за мной не спускался, и, сообразив это, я окончательно расслабился.
«Рад за тебя, мальчик», — сказал оружейник. Он ничуть не удивился моему появлению, голос его был спокойным и чуть печальным.
«Я победил», — сказал я, садясь рядом с Леном.
«Понимаю. Иначе ты не вернулся бы», — спокойно подтвердил торговец.
Я потрогал лицо. Крови там уже не было, ни капли. Но через щеку тянулся шрам, тонкий, словно бы заживший давным-давно.
«Трудно пришлось», — поинтересовался оружейник.
Я кивнул. Мне почему-то казалось, что он примется расспрашивать меня, но он не сказал больше ни слова, просто сидел и смотрел то на меня, то на ножны настоящего меча. Пихнув Лена в плечо, я встал и посмотрел на котенка. Тот отвернулся. «Пойдем домой», — сказал я. Всю дорогу Лен расспрашивал меня о лабиринте, а когда понял, что я не хочу говорить, надулся и замолчал. Котенок бежал рядом, непривычно тихий и молчаливый. Мы поужинали в заведении к восторгу очередной порции зевак. На этот раз котенок не стал их мучить, оживленно беседовал с Магдой и заказывал то новую порцию рыбы, то блюдце сметаны. Потом мы поднялись в свою комнату, и обиженный Лен, не снимая крыла, завалился на кровать. Котенок устроился у него в ногах. Минут пять мы молчали. Лен уснул. У него с этим никогда не было проблем. А мы с котенком сидели в полумраке. Лишь из окна падал тусклый фонарный свет. Первым сдался котенок.
«Данька, ты сердишься на меня?»
«Нет», — честно ответил я. «Я рад, что у меня есть настоящий меч».
«Тогда почему?»
«А почему ты мне все не рассказал с самого начала?» — спросил я. Котенок начал нервно умываться, потом спросил.
«Ты когда понял?»
«Когда ты с оружейником разговаривал».
«И что понял?»
Котенок явно не терял надежды. «Ты не случайно меня притащил в этот мир. Ты знал, что здесь нет солнца, и хотел, чтобы я ввязался в войну с летящими».
«Я не сразу это узнал», —
тихо ответил котенок.
«Веришь?»
«Как это, не сразу?»
«Данька, я же не мальчик. Я вообще не человек. Я просто настоящий свет, отраженный настоящим зеркалом и принявший форму».
«Ну и что?» «Ты не обидишься, если я все расскажу?»
«А это мы посмотрим. Рассказывай».
«Когда в каком-то мире исчезает свет, это беда для всех миров, и для обычных, и для тех, где с настоящим светом тоже не все в порядке».
«Это ты про наш мир, что ли?»
Котенок кивнул и поморщился. Потом, словно набравшись смелости, продолжал.
«Данька, настоящий свет — это вовсе не добрый волшебник или бог, или что-нибудь такое разумное. Это просто одна из трех сил».
«Из трех? Почему-то я удивился именно этому».
«Ну да.
Свет, тьма и сумрак».
«А это еще что такое?»
«Неважно, Данька. Ты с ним здесь вряд ли встретишься. Свет — это просто сила. И тьма — тоже сила. И ничего в них нет ни доброго, ни злого. И солнце в этом мире могло бы гореть по-прежнему, хоть это был бы мир тьмы. Но получилось так, что здесь все началось с погасшего солнца.
Значит, нужно было немножечко солнечного света из другого мира. И нужен человек из этого мира».
«Человек-то зачем?»
«Ты что, думаешь, я могу в одиночку здесь все осветить? Ха. Ты должен помочь людям, которые здесь живут. Тогда придет и мой черед».
«А что ты сделаешь?»
«Не знаю. Я просто инструмент, Данька. Я инструмент света, которым он борется с тьмой. Я, конечно, могу делать, что хочу. Вот только сам я из настоящего света. И потому хочу лишь того, что хочет свет».
«И давно ты это понял?»
— тихо спросил я.
«Недавно. Я же расту, умнею понемножечку. Я хоть и из света, но форму-то мне дал ты. И зеркало было человеческим. Так что я на вещи смотрю по-вашему».
«А кто тогда я, котенок?
Если ты инструмент света, то я что,
«Инструмент инструмента?» — котенок захихихал. «Тоже мне молоток». «Нет, Данька, ты человек. А это совсем другое. Ты сам решаешь, что тебе больше нравится, свет или тьма, и начинаешь бороться на той или на другой стороне. Я твой помощник, и ты на стороне света, а где-то здесь...» Котенок замолчал, словно подавился последней фразой. «Есть человек, у которого в помощниках тьма. Докончил я так, и я должен его убить. Так? Оба раза так», — буркнул котенок. «Только все немножко сложнее. Тьма не с одним человеком. Ее так просто не убьешь. Ты должен поделить людей между светом и тьмой и помочь победить тем, кто за свет. Они и так поделены». «Да? Ты считаешь, что крылатые — это те, кто за свет?» Я вспомнил клуб старших и как мне выкалывали глаза. «А что же тогда?» — спросил я. «Кого мне звать на сторону света? Торговцев, что ли? Им вообще все пофигу!» «Ты должен делать добро из зла, потому что его больше не из чего делать», — твердо сказал котенок. «Это кто-то из людей сказал, и сказал правильно. Если крылатые считают, что они на стороне добра, на стороне света, заставь их быть добрыми». «Ни черта себе! Заставить быть добрыми?» «Да! Заставь их говорить о свете, чтобы они поверили в него. Заставь их не просто называть себя хорошими и добрыми, заставь их стать такими. Как я могу это сделать? Я же мальчишка, хоть и с настоящим мечом. Хотел бы я посмотреть на мальчишку, который признается, что он мальчишка», — с какой-то грустной ухмылкой сказал котенок. Минуту я молчал, а потом ответил. «Зря мы отдали настоящее зеркало. Я хотел бы в него посмотреть». «Для тебя все зеркала настоящие», — сказал котенок и отвернулся. Вначале я не понял, а потом встал и подошел к зеркалу у двери. Зеркало как зеркало, самое обычное, пыльное, с облупленными краями, послушно отражающее мою физиономию. Лицо обыкновенного мальчишки, бледное, почти как у крылатых, с растрепанными волосами, тонким шрамом на щеке, старым-престарым шрамом. Вот только глаза светятся, словно смотришь сквозь прорези в маске на звездное небо. Это было так просто, и я так боялся это сделать. Словно прыгая с башни крылатых, я посмотрел в зеркало настоящим взглядом. И успел еще увидеть, как зрачки вспыхнули белыми искрами, прежде чем мое отражение растаяло. Теперь я видел в зеркале лишь комнату, спящего Лена и солнечного котенка, который тихо сказал: «Жди. Ты не сразу увидишь себя. Жди». И словно услышав его слова, в зеркале вновь проступило лицо. Мое и не мое. Оно было взрослым. Тому, кто смотрел на меня из-за стекла, могло быть и 20, и 30 лет. Но не это было самым страшным. Тот за стеклом улыбался. Приветливо улыбался, словно наконец-то дождался встречи, и безмерно этому рад. Лицо у него было спокойным и уверенным. «Это он, не я, хотел уйти из дома. Это он, не я!» Легко и красиво отомстил Ивану. Это он, не я. Сумел пройти лабиринт, потому что давно не грустил по маме, не боялся отца и не собирался умирать за друга. «Почему?» — спросил я, но губы моего настоящего отражения не шевельнулись. Ему этот вопрос был ни к чему, он знал ответ. «Потому что ты такой», — грустно сказал котенок. «Ты совсем-совсем взрослый, который ненавидит быть ребенком. И ты знал, что я такой?» «Да». Я посмотрел на котенка, а когда вновь повернулся к зеркалу, там опять был мальчишка. «Он жестокий», — никому не обращаясь, сказал я. «Конечно». «И злой». «Вовсе нет. Ты жестокий, когда добиваешься своего. Но цели у тебя добрые, Данька». Я молча подошел к кровати,
разделся, лег под одеяло и лишь после этого спросил. «Так часто бывает, котенок?» «Так, как с тобой, редко. Чаще наоборот. Когда во взрослом живет ребенок, и вот это страшно. Тогда можно смело говорить, он милосердный и злой. Он мягко и нежно добивается зла. А теперь спи, Данька. Давай будем все решать завтра».